Не тот герой, у кого штаны горой. Горький опыт. Каким именно образом начинающему завоевывать всенародную известность багдадскому вору удалось посреди белого дня выкрасть из караван-сарая на глазах у десятка свидетелей настоящего армянского аристократа задачка почище египетских пирамид? Даже куда как почище, ибо благодаря беллетристу Хенеку и современным ученым о пирамидах в Гизе мы знаем теперь гораздо больше. О багдадском воре известно немногое. Личность эпическая, внешность размытая, подвиги сомнительные, имя окончательно засыпано неумолимыми песками времени. Когда с принца сняли стандартную упаковку и торопливо придали ему товарный вид, перед троицей предстал очень длинный юноша лет 19 с печальными глазами спаниеля и далеко выдающимся носом, изогнутым на манер краснодарского баклажана. Их высочество красовалось в красной черкеске с газырями, штанах в обтяжку и мягких чувяках на шерстяные носки. Похлопав себя по бокам, лев выудил из-за пазухи каракулевую папаху и честно водрузил на кучерявую голову владельца. Тот уже почти пришел в себя, но явно не осознавал, где находится, а потому начал с очень глупых вопросов.
«Кто ты такой?»
«Багдадский вор, лев Оболенский, честь имею».
«Не понял»,
— выпятил кадык принц.
«Ба, да он прям с каким-то братковским акцентом шпарит», — сентиментально восхитился лев. «Разве что пальцы веером не расфуфыривает. А так вылитый хачик из казино метелица. Только ради Аллаха не спрашивайте меня, где это, все равно не вспомню, шайтан побери».
«Тогда отойди в сторону, грубиян». С самой слащавой улыбкой прошипел хаджа, задвигая друга в угол. «О, царственный отпрыск! Я прошу прощения за этого недостойного нахала, трижды выгнанного из медресе и не умеющего разговаривать с благородными людьми».
«А ты кто такой?»
— послушно переключился принц.
«Скромный книжный червь, извечно дерзающий увидеть в Коране всю мудрость Аллаха, дабы донести его слово людям, и ваш верный раб, мой господин».
«Тьфу, даже слушать противно. Хаджа, хочешь, я тебе интернационал петь научу?»
«Отвали, Лёва Джан, не мешай мне окучивать мотыгой мудрости этот юный дуб». «Джамиля, а не покормишь ли ты нашего усталого героя? Там вроде еще плов оставался и хурмы немного».
Как только молодые люди вышли, он вновь обратился к принцу, ожидающему его с самым высокомерным выражением лица. Думалло чуть повел плечами, словно бы сбрасывая последние сожаления о неизменности человеческой глупости и чванства, а потом неторопливо заговорил. И речь его текла так певуче, что благородный Мумарбек Кумганзаде развесил оттопыренные уши, боясь даже вздохом помешать столь дивному рассказу.
«Преклони свой слух, о юный повелитель моей души, и выслушай самую горькую и чудесную песню из всех, что когда-либо произносили уста правоверного. Пусть же сердце твое наполнится храбростью, ум вооружится терпением, а уста сомкнутся, дабы ни одним вздохом сочувствия или возгласом гнева не прервать нить моего повествования. Узнай же, что дом, в котором ты находишься, вовсе не дом, а волшебный дворец, что доставлен ты сюда не грязным недостойным наглецом на хребте беспородного осла, а могучим девом на благородной спине крылатого коня Акмагарака, что девушка в платье простолюдинки, величественнейшая и прекраснейшая Перри Востока, принцесса Самарагат Эйзульзуль, чей славный отец является вдовствующим падишахом многих земель на юге и на западе. Я же, его скромный визирь и советчик, посредством злых чар, превращенный в тихого уличного мудреца. О, не верь глазам своим! Ибо обманчива вуаль зла, накинутая врагом мусульман на все, что дорого Аллаху. Ты же есть единственный избранник судьбы, истинный принц великой Армении, достойный сын своего рода, воин, отмеченный благосклонностью Всевышнего и карающий меч в его деснице. На твоем челе печать мудрости мудрейших, твоя рука тверда подобно граниту, твое сердце пылает огнем и не ведает страха, а твоя душа переполнена милостью к страждущим, рабам твоим, ищущим спасение в твоей благословенной тени. Все ли ты понял, о светоч моих мыслей?
Кито, я?
Опомнившись, закашлялся юноша, постучал себя кулаком в узкую грудь и яростно закивал. Хаджа торопливо остановил парня, всерьез опасаясь, что его цыплячья шея не перенесет столь активных упражнений. «Готов ли ты взойти на престол зятем падишаха, жениться на прекрасной принцессе и сотне ее рабынь, поселиться в золотом дворце с серебряными фонтанами, иметь у себя в услужении могущественнейшего дева и волшебного скакуна?»
«Да, да, да!»
От нетерпения у молодого Петросяна едва не бежала слюна.
«Все мне, все давай, все беру!»
«Но хватит ли тебе духу сразить своим дамасским клинком восьмерых худосочных демонов пустыни, под чьей властью мы вынуждены пребывать в этих гнусных личинах?»
«Восемь?»
Поджав губки, призадумался принц. Его миндалевидные глаза подернулись матовой пеленой, губы шевелились, а левая рука что-то пересчитывала, загибая пальцы на правой.
«Нет, восемь — это нет, много».
«Ну, может быть, не сразу восемь?»
«Два»,
— предложил княжеский отпрыск. Видимо, гены неумолимо брали свое. Дамулло трижды помянул шайтана и внес контрпредложение. «Пусть их будет хотя бы шесть, иначе твоя слава великого воина и храбреца пошатнется в глазах всего мира».
«Три!»
— еще раз подумав, решил юноша.
«Не надо славы, пусть три, я сказал».
Хаджа посмотрел на него, как сытый эскимос на вареный ананас, примерно с той же степенью недоумения и сострадания. Кажется, разговор грозил затянуться, плавно переходя в банальный торгашеский спор. Покупатель требовал скидок и гарантий. Продавец почти готов наплести все, только бы получить деньги вперед. Оба гнули свое, у каждого были свои интересы. Прийти к разумному соглашению становилось все труднее и труднее. Если бы Хаджа Насреддин, как, впрочем, и почти каждый босяк Багдада, не вырос на шумном восточном базаре, конструктивный диалог накрылся бы жирным крестиком. А так... После долгой торговли, криков, воплей, слез, взаимных оскорблений оба спорщика в конце концов ударили по рукам. Всеобщая удовлетворенность сделкой заключалась в следующем. Мумарбек Кумганзаде обязался избавить заколдованных мусульман от пяти злых гулей за соответствующую плату. Дворец золотой — одна штука, волшебный конь, летающий над облаками — одна штука, вакантный трон падишаха юга и запада — одна штука, прекрасные румийские рабыни — 100 штук оптом, принцесса и дев в общий список не вошли. Как именно можно было претендовать на трон, не женившись на принцессе? Очень просто. Фиктивный брак. Идею подбросил закормленный Оболенский, на пару минуток вырвавшийся из-под опеки признательной Джамили. Хотя до ныне на Востоке фиктивные браки не практиковались, да и по сей день не практикуются, но в тот момент все прошло как по курдючному жиру. Хозяйственному принцу очень уж хотелось заполучить все и сразу, поэтому он предпочел поверить, что, впрочем, не помешало ему потребовать составления двустороннего договора и принесения клятвы на Коране. Насреддин подобную клятву дал охотно. В случае превращения их всех в кого следовало — герой непременно получит свое. Или схлопочет, или огребет. Кому как нравится. Время уже двигалось к мягкому теплому вечеру. А вечер на востоке короткий, как первый поцелуй застенчивой девушки. Томный, словно ее дыхание, и нежный, как тонкая пульсирующая жилка на ее девственной шее. Это не руководство для начинающих вампиров, это эротика. Гули обещались зайти после полуночи.
Полчаса у наших друзей ушло на координацию планов действий, а потом работа закипела.